Как давно вы сидели у костра?
В дремучем лесу.
Своей женой, своим мужем,
с семьей, с друзьями.
И так что вы никуда не спешите.
Время идет, а вы не спешите.
Не спешите спать, не спешите на работу. Как давно это было?
На той неделе, да?
Мне вчера я вспомнил, сегодня как-то эта мысль углубилась, как увидел дождь, думаю, наверное, не светит нам в этом году. Темп жизни здесь настолько сильный, что иногда не до костра. Но эти минуты нужны нам. Вот когда вы сидели у костра, вот о чем вы рассуждали? Вы смотрели на этот горящий костер? Вы, кажется, можно смотреть и смотреть и смотреть. Он все время меняется, как будто одно и то же, и в то время меняется. Какое-то такое место сказал, что человеческий глаз не устает, когда наблюдает за пламенем. Я вспоминаю свое время, когда я первый раз видел костры, но первый раз я оказался у костра в дремучем лесу. Как правило, на Украине до захода солнца мы старались оставить лес, если мы там оказались. Здесь как-то, здесь был первый кемп молодежный, когда я вынужден был в лесу целый день и ночь. Знаете, утром, когда приехала молодежь, делала кемп, для меня это было ново, все было так прекрасно, я радовался тому уюту, красоте, благодарил Бога за эту прекрасную природу, за эту страну. Все было вокруг так прекрасно, все было так вдохновляюще. И там, где молодежь расположилась, возле палаток, там была куча дров, дерева, куски, обрезки разного дерева. Некоторые были несколько благородные, другие были менее благородных пород. На этой куче были разной степени благородства дерева лежало там. Некоторые ржавыми гвоздями. Все это лежало такой невзрачной серой массой. И по сравнению со всей природой, это было явно не привлекающее зрелище. Потом наступила ночь. И такая ночь, которую я никогда не видел. Кто был ночью в лесу, там по-настоящему темно. Там несколько, один фит, ты уже не видишь, что вокруг. И меня охватил страх. Молодые люди не сильно боялись, потому что они, обычно люди не боятся молодые. Я думаю, что будет с этими детьми до утра, не видно ничего. Настолько только вверху, так между кронами деревьев, звезды. Мой страх сменился несколько на удивление, когда зажегся костер, все сели у костра, стали песни петь. Я посчитал всех, думаю, слава Богу, все у костра. Думаю, как-то мы эту ночь переночуем. Вы переживали подобные? Мой опыт первый раз ночью в лесу, сейчас я немножко попривык. И вот тогда я смотрел на пламя костра. Я вспомнил эту кучу серую дров, и вдруг эта куча серая преобразилась. Она засверкала огнем, оно полыхало. Казалось бы, невозможно было предсказать эти волны огня. Вы знаете, как ветер по пшенице проходил, они менялись в ту и другую сторону, и эта куча дерева благородная, неблагородная перемешалась в один такой прекрасную такую картину, пылающий огонь, который, казалось бы, смотрел бы. И смотрел, и смотрел. Все расцвело. Серое вдруг стало настолько ярким, привлекательным. Цветущая природа ушла на второй план. Была темнота, и вот здесь это пламя. Я заметил то, что я раньше видел. Просто я не думал раньше. Я заметил, некоторые частицы этого огня отрывались и летали ввысь. И это происходило по каким-то законам непредсказуемым. Вдруг какая-то стая, как стая птиц, этих искр, поднимались вверх и уходили вверх. Иногда парами, в одиночку. Одни поднимались выше, другие ниже. Я смотрел на этот огонь. Я вспомнил текст, который когда-то в молодости как-то меня особенно привораживал. Этот текст записан в книге Иова. Книга Иова, где один человек смотрел также на костер И он начал думать о смысле человеческой жизни и о смысле человеческих страданий. И он написал следующее. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Я вспомнил этот текст, я продолжал о нем рассуждать. На следующий день опять была природа, на месте дров была куча пепла. Разница лишь в том, что были некие частицы, искры, которые улетели где-то ввысь. Я понимал, что они далеко не улетели. Но они не были частью этого пепла, который остался после этих разной степени благородства дерева. Все стало серым. Только некоторые частицы улетели в небо. Человек, рассуждая о смысле человеческих страданий, он сделал заключение, что человек рождается на страдании. И автор этого текста говорит о том, что это назначение человека. Мы не можем избежать страданий. Мы рождаемся на страдания. Это закон Богом утвержденный. Мы можем задать вопрос, зачем нужны страдания. Мы до конца не ответим, но единственное, что мы можем утвердительно сказать, что страдания – это реальность всех. Мы рождаемся для этого. Мы можем искать смысла. Но отменить этого мы не можем. Мы рождаемся на страдания, чтобы как искры устремляться вверх. Это удел всех, братья и сестры, все страдают. Хотя вы можете посмотреть на свою жизнь и скажете, сравнивая себя вот с теми и с теми, я уж не так уж много и страдал. Правда же? Иногда кажется, что этот текст написан для каких-то героев, которые действительно страдают, и действительно устремляется вверх. А мы, простые люди, ну, страдать-то мы страдаем. Особого полета нет, да и особых страданий нет. Когда мы говорим о страданиях, первое, что нам приходит в голову, если мы достаточно долго ходим в церковь, приходит то, что есть у нас страдалец Иов, который по-настоящему страдал, правда же? Такие страдания, которые выпали на его долю, нам в общем-то, и не снилось. Потерять детей, потерять богатство, потерять отношение, расположение общества. И это страшная болезнь. Мне кажется, что мы думаем об Иове и думаем, что это был великий страдалец. Потому что нам кажется, что самое страшное, что было у Иова, это его проказа. Но вы знаете, где-то я читал статью, есть виды проказы. И такое впечатление, что у Иова было именно этот вид проказы, когда написано, что он брал черепицу и соскребал плоть свою. Так он страдал. Этот вид проказы, он поражает нервные окончания, и человек ничего не чувствует. Поэтому-то люди прокаженные часто они остаются бесконечностью только потому, что они теряют чувствительность. Физически они не страдают, но они постепенно за что-то зацепился, где-то оборвал. И они становятся безобразными, потому что они не чувствуют опасности. Поэтому можно сказать, что Иов не так уж и страдал физически. Там не было боли, чисто физической, когда бы он, как зубная боль или другая боль. Вот я смотрю вместе с нами, вот Алла находится. Наша страдалица, она вместе с нами. Мы рады, что она вернулась. Она недавно пострадала, мы все молились, переживали. Слава Богу, что мы тебя видим сегодня. Но я бы хотел сказать, что у Иова были страдания другие, которые похожи на наши. Самое большое страдание доставляло Иову не его проказа. Он потерял детей, которых он растил, которых он ждал. Дети погибли. И вопрос не в физической боли, но той духовной боли, которая сжимала его сердце. Это была боль потери уважения.
потери достоинства, когда он говорил: «Надо мной дети смеются и проходят, показывают пальцем. Вот это тот, который сидел у ворот и наставлял других». Это боль духовная, внутренняя, потеря друзей, когда самые близкие подошли к нему, и они не смогли опуститься на уровень его боли, стали его учить. Это была боль особая, внутренняя. Это была боль бессмысленности, когда он вспоминал, что он поступал благочестиво пред Богом, и он поступал благочестиво по-настоящему, сам Бог отметил. Но сейчас он не видит смысла в своей жизни. Он потерял все. И его благочестие не имеет никакого воздаяния. Казалось бы, весь мир забыл, и сам Бог отвернулся от него. Вот это сострадание, это та боль, которая была внутри, которая уничтожала его изнутри. Это та боль, которая вызвала в нем этот крик отчаяний. Я судебное дело завел с Богом. Господи, дай мне адвоката, я хочу судиться. Это боль внутренняя. Это та боль, которую и мы испытываем, братья и сестры. Каждый из нас. Незаслуженные обиды, переживания за своих детей, за своих близких, за своих супругов. Боль, когда нас не понимают. Боль, когда мы теряем уважение, когда его не оказывают, когда мы ожидаем его. Когда мы действительно заслужили его, люди не замечают нас. Обидные слова, обидные отношения, недостойные слухи. Все этим вместе взято, собирается, и мы точно так же страдаем. Просто иногда мы привыкаем к этому. И не думаем, что это страдание. Но наша жизнь состоит из того, что мы все время о чем-то переживаем, о чем-то страдаем. Как наши дети родятся, как они вырастут, как они выйдут замуж или женятся, как в них жизнь сложится, что будет дальше. И много других вопросов молодежь переживает до брака и после. Мы все страдаем, верующие или неверующие. Иногда есть у людей наивное представление, что когда становится человек верующим человеком, у него уходят страдания. Нет. Есть общий закон. Страдают и верующие, и неверующие. Я помню, во время моей молодости был один молодой человек, который уверовал в истину, что когда он покается, примет крещение, то у него будет постоянно радость. Он никогда уже не будет страдать. И помню, он все время всех нас надоедал нам разговором, но где же эта радость, которую вы говорили? И мы его, помню, вспоминали, это брат, который ищет радости. Я где-то потерялся след его в моей памяти, я не знаю, где он. Но во всяком случае было представление, что верующие, правильные верующие не страдают. Библия не подтверждает этот тезис. Страдают и верующие, страдают и неверующие. Некоторым кажется, которые ходят в церковь, кажется, что если в церковь не ходить и жить по другим законам, несколько свободнее, а более свободное отношение до брака, во время брака, после брака, во всех остальных отношениях можно ходить куда хочешь, кушать и пить что хочешь, смотреть что хочешь, делать что хочешь, дружить с кем угодно, тогда жизнь более наполненная. Но это иллюзия. Люди неверующие страдают не меньше нашего, намного больше. Люди, которые живут по законам свободным, они страдают и очень сильно страдают. Почитайте какие-то статьи о богатейших людях, достойнейших, которые достигли высот в этом мире. Они страдают и очень сильно. Просто отказ определенных принципов, правил, которые есть в церкви, никак не освобождает человека от страданий. Даже в этом контексте, где человек рассуждает на эту тему, он говорит следующее: «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты?» И дальше он рассуждает следующим образом. Это то, что он говорит до того, как он скажет о смысле страданий. «Так глупца убивает гневливость, и несмысленно губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда».
Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Здесь этот текст говорит о том, что автор понимает, что есть определенная взаимосвязь между действиями и следствием. Есть люди глупые, и он говорит, и видел я, так глупца губит гневливость. Человек глупый, гневливый. И человек несмысленный, несмысленного человека губит раздражительность. Есть люди, которые быстро вспыхивают, раздражаются очень быстро. И они говорят, у меня нервы такие, у меня жизнь была такая. Но Писание говорит, что это человек несмысленный, который быстро зажигается. И человек глупый, который гневается очень быстро. И Писание говорит, и мы видим в реальной жизни, что гнев бесконтрольный и раздражительность приводит человека в беду. В результате своего гнева и своей раздражительности человек страдает. И здесь автор говорит, что есть определенная последовательность, есть определенная взаимосвязь между нашими действиями и страданиями. Есть в этом мире очень много того, что люди делают и навлекают на свою голову страдания. И он об этом здесь говорит. И более того, говорит, что в доме глупого дети его вырастут и будут страдать. Потому что он закладывает неправильное основание в семье. И дети не будут знать, как поступать дальше. Наступит время, они будут тоже страдать. Он страдает, и дети страдают. То есть определенная взаимосвязь между нашими действиями, решениями, которые мы принимаем, и той мерой страданий, которые мы переносим. Автор об этом говорит, но при этом он заканчивает этот текст, он делает вывод, что поэтому страдают только глупые или раздражительные. Он делает вывод, что при всем при том, что реальность такова, что то, что мы делаем, решения, которые принимаем, приводят нас в определенной мере страдания, но суть, основополагающая суть нашего страдания не в том, что мы что-то делаем и обязательно страдаем. Есть большая картина, есть Бог, который определил нашу жизнь. Рождается и глупый, и раздражительный, и верующий, и неверующий. Они все рождаются на страдании. Даже если человек не раздражительный и даже не глупый, будут другие страдания, но страдания будут. Я как-то наблюдал одну женщину здесь в Америке. Она пришла в магазин, чувствует, наша сестра. Все правильно. И на голове, и здесь правильно одета. И ходила она правильно. Но я помню вот эта часть, когда она накупила полную корзину еды. Дети за ней идут, где-то человек 5. И муж пару шагов за ней. Она по дороге переговаривалась все время с этим мужем. А потом, когда она подошла уже к выходу, продавец или тот, кто там был в магазине, хотел ей помочь. Он ей говорит, как вам помочь? Он видит, что она в несколько неудобном положении, эти дети, это коляска нагруженная, и муж где-то идет на несколько шоу сзади. Он говорит, хотите, я вам подвезу вашу коляску к вашей машине? И она, ну конечно. Он говорит, Федь, ты где машину-то запарковал? Того-то, да я всю жизнь говорила, что не все дома. Она-то так громко сказала. И сказала она речь. То, что здесь непристойно было бы говорить в этом месте. Эта женщина страдает. У нее неудачный брак. Она недовольна своим мужем, как он есть. Она с ним разговаривает так, что видно, что она недовольна. И она страдает. У нас есть много разных подобного рода страданий. Но вы знаете, разница в чем? Что мы все страдаем, неизменно страдаем, но одни устремляются вверх, а другие остаются внизу, превращаются в пепел. Писание здесь говорит о том, что все, человек рождается на страдания. Это то, что мы не можем изменить, как искры, чтобы устремиться вверх. Вот это чтобы, это выбор. Некоторые устремляются вверх, и мы не можем понять этих законов, почему искры поднимаются вверх, а все остальное превращается в пепел. Мы не понимаем. Но в духовной жизни происходит так, что мы все рождаемся на страдания.
Чтобы, есть цель страданий, чтобы устремляться вверх. Страдают все. Устремляются вверх в результате страданий. Немногие, единицы. Когда мы вспоминаем нашего страдальца Иова, мы знаем, что он страдал физически и духовно. Но обратите внимание, развитие этой личности. Есть страдания, есть агония, но есть неизменное стремление вверх. Он, с одной стороны, он не понимает. Он не понимает, что происходит в его жизни, но с другой стороны, он все ближе и ближе к Господу подходит. О, Господи, если бы ты дал мне адвоката, я иду вправо, я иду влево, я не вижу тебя. Он поднимает все взор выше и выше, и в конечном итоге я знаю, Искупитель мой жив. Из этой распадающейся плоти он восстановит меня, и его поднимается. Он поднимается выше и выше. В конечном итоге это другой Иов, когда он проходит эти страдания. Когда Господь заговорил с ним из бури огня, из этого пламени, которое должно было бы поднять вверх, Бог заговорил. И тогда Иов говорит, я говорил о вещах мне непонятным. Вот я говорил, больше не буду, полагаю перст на уста свои, раскаиваюсь в прахе. Бог не говорит, что я тебя исцелю, я возвращу тебя. Но он вдруг увидел высший смысл, и он готов остаться прокаженным. Он готов продолжаться, но он устремленный вверх. Это другой Иов. И друзья, которые, в общем-то, особенно не страдали. Они только страдали, почему их друг не слушает их совета. Бог им говорит, пойдите к Иову, и пусть он помолится. Потому что только его молитву я услышу. Потому что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. Вот в этой агонии и страдании Иов говорил и рассуждал о Боге. И он поднимался выше, выше. Он оторвался от этой серой массы. Он устремился вверх, к Богу. И он стал другим. Мы знаем страдальца Иосифа. Он страдал много. Быть проданными братьями за гроши. Его родные братья. Сны ушли, все эти разговоры ушли, разговоры о благословении, которые принадлежат его отцу, он находится в рабстве, потом он находится в тюрьме, там далеко от своего дома он поступает правильно, он не нарушает заповедь Божью, он боится Бога и уходит от греха, его еще больше наказали. И он оказывается на многие годы оторванный, оставленный, отвергнутый всеми. Человек, который подчинил себя воле Божьей, но он страдает, очень много страдает. Лет 17 прошло. И, наконец, он в этом страдании, поднимая свои глаза к Господу, когда Господь стал его поднимать, он говорит, Господи, благодарю Тебя, Ты помог мне забыть дом отца моего. Он в этом страдании не превратился в пепел. Он поднялся выше, он держался выше, он устремлялся вверх. И когда братья пришли и сказали, прости, отец твой умирал, сказал, прости братьям твоим. Он говорит, да не бойтесь, вы замышляли зло. Но Бог обратил его в добро. Бог был со мной, Бог поднял, Бог приготовил. Вот в этих страданиях Иосиф не превратился в пепел. Он устремился вверх. И мы в восторге от этой личности, которая стала прообразом нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, который также очень много страдал. Его жизнь была исполнена многими страданиями. Но тем не менее, в этих страданиях Иисус устремился вверх к Отцу Небесному. Братья и сестры, очень важно для нас освоить истину, что мы рождены, мы Богом предназначены прийти в эту жизнь и страдать. Страдания разные. Мы все страдаем. Здесь очень важно, чтобы, страдая, мы устремлялись вверх, как искры устремлялись вверх. Очень важно, чтобы мы устремились к звездам вверх, чтобы мы не остались в этом пепле. В этом, в общем-то, и разница. Страдают все, только некоторые устремляются вверх, а остальные превращаются в пепел. И нам очень важно оказаться среди тех, который устремляется вверх. Не правда же? Избежать реальности страданий никто из нас не может. Но устремиться вверх или вниз от нас зависит. Одним из важнейших вопросов здесь, что определяет направление этого движения, когда мы идем вверх или вниз? Знаете, есть азбучные истины, которые мы все знаем, мы просто в реальной жизни их забываем. У нас есть два примера, два прообраза, которые представляют разное отношение к воле Божьей. Они являются родоначальниками двух различных типов человечества. Это Адам и другой Христос. У Адама была простая заповедь. Она была очень простая. Ему было сказано, не ешь, все можно, а вот это нельзя. И у него было томление с его женой. Но почему нельзя? Если знание дает, если оно открывает глаза, ну почему нельзя? И он нарушает заповедь, простую, элементарную, которая нам кажется, что настолько просто, ну это я бы с этим я бы справился. Если бы моя жизнь сложилась так, что мне только не есть определенного одного дерева, я бы точно не ел. Не все так просто. Мы в своей жизни попадаемся как раз на этих мелочах. Что интересно, что в результате того, что сделал Адам, ему Бог говорит, прах ты, и прах возвратишься. Ты нарушил элементарную заповедь, ты не пойдешь дальше, ты не поднимешься ввысь. Прах ты, пепел, и в пепел возвратишься. Таков конец Адама, представителя человечества, и мы все его потомки. Если мы будем поступать как он, у нас единственный путь вниз. В результате всего, что мы переживаем в этой жизни, мы превратимся в пепел. Неважно, как много или мало мы достигнем в этой жизни, это наша судьба. Страдания не достигнут в нашей жизни своей цели. Мы когда читаем об Иисусе Христе, мы читаем о том, что Он любил Своего Отца. Он исполнил заповедь. Написано, что Он, будучи Сын, но Он страдал добровольно. И усовершившись, страданиями он усовершился и стал совершенным, и усовершившись, стал виновником спасения вечного. Написано так, что он принял образ раба, он унизил себя, уничижил себя. Написано, что с сильным воплем, со слезами он вознес молитвы и моления. О нем написано «муж скорбей, изведающий болезни». Написано о нем, что он прошел через страдания. И он устремился вверх. Написано, дано ему имя выше всякого имени. Так что при имени Иисуса Христа преклонится всякое колено. В страданиях Христос провел путь послушания воли, причем в мелочах. Он прошел до конца. Его жизнь была устремленная вверх. Он находился на земле, но было это устремление, и оно закончится в воскресенье. Он вошел ту дверь, в которую Адам не входил. Адаму было сказано, прах ты и в прах превратишься, ты дальше не пойдешь. Кем ты был, тем и останешься. Христос пошел дальше. Он вошел в небо, он получил новое тело, воскресение, и нам открыл это небо. Это результат послушания. Он через страдания устремился вверх. Знаете, братья и сестры, непослушание воли Божьей в мелочах, в маленьком чем-то, оно производит нам эту депрессию. И послушание воли Божьей в чем-то маленьком, когда вырабатывается привычка, оно дает нам силу устремляться вверх. Знаете, когда человек исполняет волю, обратите внимание, когда мы исполняем простые заповеди, иногда прилагая небольшое усилие, наше лицо поднимается, правда? Мы чувствуем себя вдохновленными. Мы начинаем думать о чем-то возвышенном, светлом. Когда-то Каину сказал Бог, когда делаешь добро, не поднимается ли лицо? То, что ты поникла, почему у тебя лицо поникло? Ну, у него была причина. Говорит, причина не в том, что брат твой не прав или я не прав. Причина в том, что ты добра не делаешь, ты не выполняешь элементарного. Когда делаешь добро, не поднимается ли лицо? Вы знаете, Писание говорит о том, что Люди, которые отвергают Бога, которые смеются на Ним, которые вообще о Боге не думают, они тоже страдают. И дети их страдают. И страдают их дети, которые рождаются в эту жизнь. И в их жизнь приходят страдания, они обязательно приходят. Но эти дети не знают, где верх, где низ. Они не знают, что в страдании есть смысл. Что есть возможность устремиться. Что есть это чтобы устремиться в мир. Они знают о том, что есть эта реальность. И в этом проблема человека, живущего без Бога. У него обязательно будут последствия. Он будет ходить глубже и глубже. И не будет иметь смысла в том страдании, которое он переживает. Прострадает всю жизнь несчастный. И дети его будут страдать. И никогда не увидят смысла в том, что он переживал. Истина очень простая. Послушание Богу в мелочах, мы исполняем Его заповедь, определяет разницу в направлении. Обстоятельства Господь всегда их чуть-чуть усложняет. Но когда мы сдаем экзамен простом, выполняем Его волю, самое элементарное, у нас появляется сила подниматься вверх. Я как-то недавно разговаривал с одним молодым человеком, который рассказывал, как в той церкви, в которой он ходит, все плохо. Что его ставят на место, как он неправильно одевается, его дети неправильно одеваются, он это ставил, а другой ставит, вот ты посмотри на них. И все эти люди, которые в одну сторону, которые правильно знают, которые говорят, ничего нет правильного, все друг на друга что-то говорят. Но истина очень простая. Те и другие прекрасно знают, что есть истины, заповеди Божьи, в которых у них нет сомнения, что так нужно делать, и совесть осуждает, но они продолжают это делать. Есть элементарные, простые вещи, которые мы просто игнорируем. Спросите, простые вещи. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших. Кто крал, предь не кради. Не говорите истину друг другу. Написано, всякое я, раздражение, гнев. И не давайте место дьяволу, и не оскорбляйте Духа Святого. Не распространяй, не принимай поношения на ближнего своего. 7 дней, 6 дней работы, 7-й день Господу. Думай о душе, не только о плоти. Не оставляйте собраний ваших. Служите друг другу тем даром, который получил. Элементарные вещи, о которых у нас нет спора. Но в этом элементарии их намного больше. Когда мы их не делаем, у нас теряется, ничего не происходит. Не так много. Но мы теряем силу устремляться вверх. Наша жизнь становится серой. И мы сами не вдохновлены, самим нам печально, мы никого не вдохновляем вокруг. Мне такое было впечатление, когда я смотрел на костер, вот как вырывается одна искра. И когда она такая какая-то яркая, за ней взрывается еще стая таких же. Есть что-то в этом, какая-то взаимосвязь. Когда мы игнорируем Господа в простых вещах, которые мы можем делать, которые мы понимаем, но не делаем вовремя, надеясь, что когда будут великие дела Господь нам, вот тогда мы исполним волю Божью. У нас теряется сила подниматься вверх. Мы горим, мы страдаем. Но когда день наступит, будет куча пепла. И разница в том, где мы будем. В этой куче пепла, в прахе, или мы устремимся вверх. Знаете, я когда-то вспомнил такую несколько странную, когда-то было очень серьезно. Когда-то мой отец... Первый раз, я совсем был маленьким, наверное. Помню, что мне объясняли таким простым, доступным языком, когда первый раз в нашем доме провели электричество. Ну, естественно, для меня это было новое. А для кого-то, может, вы родились в этом. Отец ушел, говорит, сынок, смотри, вот розетка, туда, чтобы ты ничего не вставлял. Я говорю, почему? Потому что там ток убьет. Отец ушел, думаю, отца нет. Я все выключатели по комнатам включал. Ну, естественно, он на поле находил. Он видел, что в доме включается, выключается. Мне и в голову не приходило. Придет он, откуда он будет знать, что я делаю? И потом я подумал. Ну, если туда нельзя, а сам он что-то туда вставляет, почему бы мне не попробовать? Но я как-то дал Бог мудрости на тот момент. У меня был деревянный такой пистолет, который я сам смастерил. Я, наверное, прикрутил к нему такую шпильку и засунул в эту розетку. Все потухло. Похоже, в то время все экономили на пробках. Сгорело что-то, я не знаю, как много сгорело. Я не помню, как много сгорело в доме, но я помню, что меня сильно наказали. Мне было не до этого. Вот мне казалось, что я делаю что-то маленькое, никто не увидит. Но папа говорит, главное, что ты должен запомнить, ничего туда не совай. Но мне казалось, ну почему не объяснить, что будет пробка сгореть, что пожар будет и многое другое. Эти элементарные вещи, которые мы знаем от Господа, когда мы их не делаем, они приводят нас к большой беде. Постепенно мелочи накапливаются, и у нас нет силы подняться даже чуть-чуть. Не то, чтобы высоко подняться, куда поднялись герои веры. Как раз верность в мелочах определяет нашу силу, что мы можем как искры подниматься вверх. И когда мы в мелочах неверны, мы слабеем, и мы не поднимаемся. Мы останемся там, в этих страданиях. Вы знаете, когда мы говорим об Иисусе Христе, мы говорим, что Христос страдал. Но Он страдал где? Мы имеем в виду Голгофу. Когда Его распинали, когда Ему было больно. Но Его боль намного глубже, намного шире. Христос страдал тогда, когда Он разговаривал с фарисеями. Он говорит, я не ищу славы человеческой, но говорю для этого, для вашей пользы. Если не покаетесь, все погибнете. Он страдал тогда, когда фарисеи ждали, исцелит ли Он в субботу человека. И написано, Он посмотрел на них с гневом, скорбя в сердце об их ожесточении, и сказал, что можно делать в субботу, добро или зло? Он страдал, когда его ученики так не могли его понять, когда он многократно им говорил. Они все равно о своем говорили, не все ли время восстанавливать царство Израиля. Он страдал, когда он видел своих учеников, которые предавали его, когда они расходились в разные стороны. Он страдал, видя все это. Но тем не менее он все время устремлялся вверх. Были те беседы, он находил отцу, говорит, отец, я выполнил. Благослови меня дальше. Был этот разговор, было устремление вверх. И он постепенно поднимался, поднимался. Наконец он стал настолько легким. Написано, облако взяло его. Он получил это новое воскресшее тело, в котором он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Мы видим Иисуса Христа, который страдал. Но он понимал смысл страдания. Страдание он навык к послушанию. Он это страдание выполнял, достигал в нем цели. Он устремлялся вверх. Братья и сестры, очень важно, что мы предназначены нам страдать. Мы не сможем их избежать в разной форме, но должны помнить, чтобы, как искры. Есть условия, есть назначение. В любой форме страдания всегда есть возможность для полета. Только нужно подумать о горнем, нужно подняться над обстоятельствами и сказать, эти страдания не просто сами по себе, от начала они мне предназначены, чтобы это я мог устремиться вверх к моему Господу. Нет другого пути. Единственный выбор – остаться в пепле или устремиться вверх. Братья и сестры, я хочу оставить очень простую мысль, что страдания наши, они не случайны, а мы Богом предназначены. Случайность в том, что когда день настанет, мы окажемся в пепле. Нам предназначено совершенно другое. Как сегодня брат Вилли говорил, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением во Христе. У нас есть эта высокая цель. Какие бы ни были страдания, у нас есть обещание, у нас есть обетование. Автор этих слов говорит, взывай, если есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий. Мы точно знаем, что есть отвечающий. Этот Творец, Он ваш и мой Отец. Есть Иисус Христос, который уже устремился вверх и говорит, Он принят Отцом. Его видели, когда были первые страдальцы. Написано, вот я вижу небо отверстие. И Сына Человеческого, стоящего одесную престола величия. Какие бы ни были страдания, всегда есть место для полета. Но для нас очень важно в страдании вспомнить, для чего эти страдания. Они никогда Богом не посылаются, чтобы раздавить вас и меня. Любые обстоятельства, неудачный брак, неустройство в семье, неустройство с друзьями, все это причиняет страдания. Очень важно вспомнить. Вот я вспомнил эту женщину. И много бывает таких ситуаций. Если бы она вспомнила Господа, повинуйтесь мужьям как Господу. Если чаще думает Господи, тяжело мне, но ради Тебя я буду разговаривать вежливо, уважительно с мужем моим. Пусть дети видят, что он не заслуживает. Но ты заслуживает устремиться вверх, не остаться в пепле. И в каждом случае жизни, в каждой форме, роде страданий, есть всегда эта возможность устремиться вверх. Важно вспомнить слово Господа. Важно вспомнить, для чего предназначены страдания, для чего мы предназначены прежде создания мира. А возможность для полета всегда у нас есть. Вы знаете, я вспомнил этот костер. Искры по-разному летели. Одни поднимались на пару фитов, некоторые выше. А некоторые очень высоко уходили. Казалось, что они пошли в само небо к звездам. Но мы прекрасно знаем, что эти искры не долетели так далеко. Как в нашей жизни мы рождаемся на страдания, чтобы устремляться вверх. Сами по себе, какое ни было у нас послушание, мы не зайдем слишком далеко. Но нужен этот полет. Хотя бы чуть-чуть приподняться. Есть благодать, есть обетование. И Господь поможет и поддержит, чтобы этот полет не остался над землей. Чтобы мы не остались в пепле. Написано, сие написал я вам, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божий, имеете жизнь вечную. Написано, что мы уже посажены во Христе на небесах. Написано о том, что когда мы делаем простые шаги, мы взлетаем хотя бы на пару сантиметров, Господь восполняет нашу нужду. Поэтому, братья и сестры, возможно, мы не видим смысла в страдании. Да его в нем нет, если мы забыли назначение, что мы должны устремиться вверх. Возможно, сегодня это есть день покаяния для кого-то. Остановиться, сказать: Господи, я страдаю. Я пошел вот этим путем, думал, что будет легче. Но там не легче. Я страдаю и не вижу смысла. Нужно остановиться. Нужно вернуться к элементарным заповедям Божьим. Любое страдание имеет возможность, место для полета. Нужно только вспомнить Господа. Нужно просто остановиться. И это работает в семье, с друзьями, в личной жизни. На всех уровнях жизни работает это. Если мы вспомним, что мы Богом предназначены для престола, мы предназначены для славы. Прежде создания мира Бог предназначил вас и меня, чтобы мы были святы пред Ним любви. Он предопределил, чтобы мы были членами Его семьи, чтобы мы были подобны на Его Сына Иисуса Христа. Нам приготовлена будущая вселенная. Перед нами поставлена эта высота, которую мы сами не можем достигнуть. Но мы должны устремиться к ней. И Господь поднимет нас на ту высоту, о которой мы даже не осмеливали мечтать. Но должен наступить этот момент, когда мы скажем: довольно! Я не хочу страдать без смысла. Я хочу начать полет к Господу и осуществить предназначенную славу и честь в Господе Иисусе Христе. Да поможет нам Господь, чтобы мы не ушли с этого собрания с чувством, что я страдаю, без всякого смысла. Аминь. Будем молиться.
Небеса ожидают меня, радость вечного светлого дня. Встреча ждет с Иисусом Христом, Святым Духом Небесным Отцом. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. мне друзей, и Спаситель стоит у дверей, и венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец, и венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Встречусь я с Иоанном Петром, и святые ликующий сон подойдут и обнимут меня слепой радостью вечного дня. И венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец.